Привет! Меня зовут Оксана Смирнова, я медиа-менеджер. Вы слушаете подкаст «Спасибо, я в порядке» студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «Ютток». Этот сезон, посвященный нарушениям психического здоровья, я проведу вместе с вами. По данным Всемирной организации здравоохранения, тем или иным ментальным расстройством страдает каждый восьмой человек на планете. И если признаки депрессии могут распознать уже более или менее все, то симптомы менее известных расстройств, знакомые широкой аудитории, не так хорошо. Сегодня мы будем говорить про синдром дефицита внимания и гиперактивности, сокращенно СДВГ. Наш эксперт – психиатр Кирилл Сычев. Он знает, что это такое не только из врачебной практики, но и из личного опыта. Кирилл, привет.
Привет.
В моем окружении все больше людей с СДВГ. При этом нужно понимать, что некоторые из них сами делают такой вывод на основе каких-то личных предположений. Давай сразу спрошу тебя, а что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности? И как психиатр ставит такой диагноз?
На самом деле, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности, конечно, до конца никто не понимает. Вообще в психиатрии все достаточно остается на каком-то таком средневековом немного уровне в плане диагностики заболеваний, потому что мы, во-первых, не знаем, что откуда берется, но мы предполагаем, есть какие-то определенные там фундаментальные гипотетические модели, которые мы используем для того, чтобы объяснять, откуда взялось то или иное расстройство. Но в целом мы оцениваем синдром дефицита внимания, поставить его или не поставить человеку, конечно, с точки зрения классификации болезней. Потому что, сказать, что такое синдром дефицита внимания, просто достаточно сложно. Это некое состояние, причем не то, что состояние человека, это скорее состояние работы головного мозга у конкретного человека. То есть это что-то, что у нас, с чем мы рождаемся и с чем мы живем, нежели чем что-то, чем мы заболели. Соответственно, когда мы говорим о этом состоянии, надо понимать, что это, конечно, очень разные могут быть у человека проявления, но, в принципе, мы говорим о том, что есть невнимательность некая, которая оценивается нами по различным критериям, есть гиперактивность, которая тоже оценивается нами по различным критериям, и есть такая импульсивность, да, то есть которую, в принципе, наверное, можно тоже отнести по большей части к гиперактивности. И здесь вопрос, что у детей и у взрослых, конечно, это состояние проявляется несколько по-разному. Взрослый человек с синдромом дефицита внимания не обращает особенно внимания на детали. Например, с трудом может делать какие-то тесты, если они ему не очень интересны, с трудом может работать на какой-то монотонной работе. У него сложности в концентрации, он не может, например, даже в некоторых случаях разговаривать, сконцентрировавшись долго на одном человеке. С трудом иногда может смотреть кино, особенно если они не построены на постоянном переключении кадра. С трудом может заканчивать какие-то дела, находить мотивацию на то, чтобы начать что-то, что представляет из себя не один шаг, а хотя бы там несколько, то есть какие-то такие сложные задачи. С трудом может организовать свое рабочее место, организовать свой рабочий процесс, часто теряет вещи, легко отвлекается, не может работать в какой-то такой шумной или напряженной обстановке, забывает про встречи, про обещания, данные другим людям. Если говорить про гиперактивность, то у детей это, конечно, очень понятно выглядит, да, то есть ребенок, он такой неугомонный, он бегает, может ходить кругами по комнате. Взрослый так не делает, но взрослый это может ощущать все как тревожность. И иногда прорывается у взрослого эта гиперактивность, и часто эти люди дергают ногами, под столом, как я сейчас, например, делаю, могут не дожидаться очереди вставать, могут из-за этого раздражаться, из-за того, что не могут удержать это спокойствие. С трудом могут сидеть в одном положении, иногда говорят слишком много. Когда возникает какая-то идея, которая кажется человеку классный, он не может больше ни о чем думать, очень влюбчивые, с трудом могут удерживаться часто на какой-то одной работе, особенно если она достаточно монотонна. Много всего на самом деле, но импульсивность тоже сюда, наверное, можно нужно об этом сказать, то что люди часто склонны к каким-то импульсивным действиям, импульсивным покупкам, импульсивным связям, импульсивной общительности. Это вот когда человек находит кучу друзей, потом через неделю они ему надоедают, он отключает телефон и перестает с ними общаться. Вот что-то такое может быть тоже. И еще надо понимать, что когда мы ставим диагноз СДВГ, то тут очень важно, что это не что-то такое, что началось неделю назад или там месяц назад. Это должно где-то там до подросткового возраста, то есть до 12 лет уже обнаружатся какие-то некоторые хотя бы симптомы. И это должно проявляться не только на работе в каком-то одном месте, в котором человеку просто, может быть, не нравится функционировать, а должно проявляться в разных обстоятельствах, в разных ситуациях. Ну и, конечно, мы не будем ставить этот диагноз человеку, на которого особенно не влияют эти симптомы, даже если их достаточное количество. То есть это все-таки должно, ну, как-то социально влиять на человека, то есть мешать его функционированию там дома, на работе, в школе, где-то еще.
А как, вот ты говоришь, это должно влиять на человека и мешать ему каким-то образом в жизни, чтобы такой диагноз поставить? А расскажи примеры, как это может мешать? Что вы считаете таким вмешательством?
На самом деле очень много вариантов. Ну, как правило, мы берем какую-то профессиональную деятельность, когда людям ставится, ну, когда вообще приходят ко мне люди на прием, и я ставлю им этот диагноз, то достаточно часто это люди, которые не смогли получить профессию, к примеру, в связи с вот этим синдромом дефицита внимания. То есть они не могут доучиться. Ну, в школе, как правило, могут доучиться. Там как бы у нас такое школьное образование, которое позволяет, в принципе, ничего не делать особо. А вот университет часто люди эти бросают. То есть им может загореться, они могут какое-то количество времени учиться, учиться очень активно, но потом интерес пропадает, а когда у человека с синдромом дефицита внимания пропадает интерес, ему достаточно сложно себя как-то замотивировать. Вот это, ну, как вариант. Очень часто это бывает проблемы с зависимостями. Люди с СДВГ склонны к тому, чтобы торчать, в общем, на всем чем угодно, включая соцсети, любые виды наркотиков, алкоголь и так далее. И это достаточно сильно, мне кажется, может влиять на жизнь человека. Иногда это бывает личная жизнь, что человек не может построить какие-то стабильные отношения, потому что постоянно находится в круговороте вот этих влюбленностей, каких-то сексуальных связей и так далее.
Скажи, пожалуйста, а ты знаешь, когда вообще термин СДВГ появился? Это какие годы?
Ну вот в классификации болезней американской он, соответственно, есть уже вот с предыдущего издания, то есть это получается там где-то с 2010-х годов он уже есть. До этого такого диагноза как такового не было, но симптоматика эта была описана и просто использовалась под эгидой других диагнозов, и, в принципе, нельзя сказать, что эти люди вдруг появились, да, просто классификации болезней таким образом устроены, что они очень современные, да, то есть, грубо говоря, так, как выстраивалась поставка диагноза, да, вот там 10, 15, 20 лет назад, сейчас это часто бывает некорректно, считается неправильно, и это меняется. То есть мы сегодня говорим об этом диагнозе как о чем-то, вот что сейчас мы называем синдром дефицита внимания и гиперактивности. Раньше эти симптомы просто входили в ряд других диагнозов и все равно наблюдались, конечно, у людей.
Я поясню свое уточнение. Ты когда описывал, что это такое, ну, кстати, поправь меня, если я неправильно представила, я представила себе человека, который, ну, действительно не может спокойно посмотреть серию сериала, не знаю, 45 минут, не отвлекаясь на телефон, например. И мне показалось, что, может быть, вот эта постоянная отвлекаемость и невозможность сфокусироваться долго на чем-то одном, она возникла как будто бы только сейчас вместе с обилием информации, которая у нас есть в доступе, и в целом такой очень высокой скорости жизни. Так ли это?
И так, и не так. Так, с той точки зрения, что, конечно, это усугубляет, ну, на мой взгляд, да, опять же, тут исследований каких-то больших пока еще нет, у нас не так давно появились все эти мобильные устройства и наша такая постоянная вовлеченность в какие-то социальные сети, поэтому достаточного количества исследований мы просто пока не имеем. Но В принципе, если так по своим наблюдениям, конечно, это влияет на людей, на всех людей, в общем, это влияет, но и в том числе на людей с синдромом дефицита внимания, потому что, с одной стороны, все эти люди получили возможность постоянно как-то себя развлекать, потому что самая главная эмоция, которую испытывают люди с СДВГ, это скука. А здесь получается, что люди научились с этим вот так бороться. А с другой стороны, конечно, это стало неким таким кругом зависимости, потому что, по идее, скука — это нормальное абсолютно чувство. И я, например, справлялся с этим каким-то образом в детстве. Ну и ничего со мной такого уж страшного не произошло, если так говорить. И в целом человек, конечно, должен быть готов к тому, чтобы выдерживать любые эмоции. И то, что человек не готов к этому, достаточно сильно может осложнить его жизнь в случае, если он попадет в какие-то непредвиденные обстоятельства. Но если говорить о самом диагнозе, то, конечно же, нет. Я, например, не мог учить уроки абсолютно. То есть я закупоривал окна, чтобы не было вообще ничего слышно, закрывал дверь, там вешал плед на дверь, чтобы вообще просто находиться в вакууме, и все равно не могло хватить какого-то просто гудка машины, чтобы полностью сбить весь запал, который я готовил несколько часов, и, соответственно, учиться из-за этого я абсолютно не мог. То есть здесь до сих пор для себя я могу заниматься только тем, что действительно приносит мне удовольствие. Но благо, что мне нравится учиться, я просто выбираю те элементы учебы, которые мне доставляют удовольствие. Но я могу сказать точно, что я вот, например, на одной из своих учеб уже, наверное, около полугода не могу записать супервизионную сессию, просто потому что вот не могу никак к этому подобраться. Я сажусь, я постоянно об этом думаю, но это, ну, не получается. И в какой-то момент человек с синдромом дефицита внимания либо должен немножечко от себя отстать и сказать, ну вот, что-то получается, что-то не получается. Окей, это нормально. Либо это превращается в такой порочный круг грызни самого себя, который ничем хорошим не заканчивается. И таких ситуаций в моей жизни было огромное количество. Это не только касается, конечно, учебы, потому что можно себе представить, что учеба — это, допустим, что-то скучное. Но если мы говорим про, например, книги, то до какого-то возраста, когда я уже начал иметь возможность держать себя в руках и, ну, как-то старался придерживаться тех целей, которые у меня были хотя бы на какой-то процент, я никогда не дочитывал книги. Никогда. Вот у меня, мне кажется, наверное, лет до 20, мне кажется, ни одной книги до конца я не прочитал. Но начинал, то есть первые 100 страниц у меня были прочитаны какое-то катастрофически огромное количество книг. Ну, где-то вот 60, 70, 100 страниц. Все, на этом весь запал книги заканчивался, я ее переставал читать. Кино, может быть, тут попроще, но опять же, то есть какое-то кино, которое было мне не супер интересно, досидеть его до конца просто невозможно. И второй момент, что все-таки если мы говорим про двух людей, у двух людей это может быть абсолютно по-разному. Есть люди, которые действительно из-за вот этих симптомов просто не могут вообще учиться или не могут справиться, вот, как я повторюсь, с зависимостями, потому что это, наверное, две самых основных проблемы. Вообще большинство людей с синдромом дефицита внимания так или иначе сталкиваются с какими-то еще другими состояниями, как вторичными, в том числе, например, с зависимостями. И, естественно, что такие люди, они просто... Ну, то есть, если мы говорим про меня, например, и говорим, что вот человек с СДВГ, типа, вот он стал успешным, да, но это абсолютно такой черри-пикинг, да, справиться с какими-то вещами могут не все люди по разным причинам, по личностным, по каким-то там социальным и так далее, и очень сильно зависит от той среды, в том числе, в которую человек попадает с этим СДВГ. Если у него, допустим, приемлемая какая-то семья и более-менее о нем заботятся и разрешают ему быть несовершенным, ну, наверное, ему будет проще, чем если от него будут требовать чего-то, что он не может сделать, и он погрязнет в муках совести и будет постоянно думать о том, что он какой-то не такой.
Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «Юток». «Юток» помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод «Подкаст», который даст скидку на первую консультацию. Давай попробуем сформулировать какой-то набор симптомов, которые человек, замечая у себя, может вот собрать суммировать и понять, что, возможно, кажется ему, у него есть ДВГ, и нужно обратиться к специалисту. Вот этот набор, он из чего состоит? Правильно ли я поняла, что одной неусидчивости и неспособности сконцентрироваться на 45 минут, чтобы посмотреть сериал или сделать, не знаю, рабочую задачу или побыть на рабочей встрече, мало. Нужно свериться еще с тем, как ты себя вел в детстве. Или нет? Скажи.
Свериться с тем, что примерно так же, да, было в детстве, это важно. Но самое важное, наверное, это найти у себя какое-то количество вот этих симптомов, которые я называл в самом начале. То есть то, что, например, если так обращаться к людям, да, то, что вы часто делаете ошибки не интеллектуального плана, а вот именно неосторожные. Вот замечаете, что я, если делаю какую-то скучную монотонную работу, часто делаю ее как-то плохо, вот хуже, чем в среднем другие люди. Что вам трудно сконцентрироваться как раз в течение длительного времени на чем-то. Длительно это даже 20-30 минут, это уже можно считать длительным. Что вы замечаете иногда отвлечение даже в момент, когда вы разговариваете напрямую с человеком. Когда вы прям вживую разговариваете с человеком, вот раз, и вы куда-то улетели в свои мысли, вроде как что-то слышите, что там человек вам говорит, но не до конца. Что вам сложно следовать инструкциям. Вот это тоже очень важно. Я, например, вообще не смог ведь сработаться ни с кем в своей жизни. То есть вот я устраивался на какое-то бесчисленное количество работ, и я везде уходил со скандалом вообще, с конфликтом всегда, потому что я отказывался следовать инструкциям, и вот до того момента, пока я не начал сам чем-то заниматься, я вообще думал, что, ну, наверное, я не знаю, как, где мне нужно работать, чтобы комфортно себя чувствовать, непонятно. Следующее — это то, что вы прям избегаете того, чтобы на протяжении длительного времени пользоваться умом. Да, то есть вот что-то делать на протяжении... Не просто придумать, вау, у меня гениальная идея. Такое, это понятно. Вот как раз если такое у вас есть постоянно, это тоже неким образом косвенным может свидетельствовать о том, что у вас синдром дефицита внимания, но это не обязательно должно быть. Вот. А вот если вы не можете долго, последовательно заниматься умственной деятельностью, тоже стоит задуматься. Часто вещи теряете. Я не знаю, какое количество вещей я потерял. Это просто... Я зонты перестал покупать вообще, например. Больше не покупаю зонты. Нет никакого смысла. Перчатки тоже. Что вы легко отвлекаетесь. То есть, в принципе, вот замечаете, что ваши, например, коллеги, друзья, знакомые работать могут в таких же обстоятельствах, а вы не можете. Вот не получается у вас. И то, что вы забывчивы, да, то, что для того, чтобы запомнить какую-то встречу или мероприятие, или обещание, вам нужно обязательно записывать куда-то себе это в Google календарь, иначе вы просто не справитесь. Вот это вот, если хотя бы 6 симптомов вы у себя нашли из тех, которые я назвал, то этого уже достаточно, чтобы пойти к психиатру. Ну, а если говорить про импульсивность, гиперактивность, то вот если вы у себя замечаете, что вы ерзаете, не можете на одном месте усидеть, что можете из-за того, что как будто заведенный мотор внутри вас, вам приходится вставать, ходить по комнате. Очень часто я, например, вообще не могу разговаривать по телефону, сидя. Вот когда визуально, я могу почему-то. То есть я как-то, видимо, могу концентрироваться на человеке, вот я на вас смотрю, да, могу. А когда я с кем-то разговариваю и, типа, представляю этого человека или представляю то, что он мне рассказывает, я могу только стоя это делать, я постоянно нахожу. Какой-то занимаетесь вы вот абсолютно нецелесообразной деятельностью, то есть что-то ходите из стороны в стороны, не способны спокойно усесться и просто посидеть, пообщаться, поговорить. Что говорите чрезмерно в социальных обстоятельствах часто, что люди вам говорят, что ты меня перебиваешь, дай мне досказать. Вот уже понятно, что человек хотел сказать, и вы не можете дослушать до конца, потому что я уже знаю, что ты хочешь сказать, надо договорить. Ну и вот иногда еще что вмешивает прям, то есть не можете вытерпеть, когда что-то не по-вашему, прям вмешиваетесь импульсивно, раздражительно, чувствуете себя вот так вот достаточно тревожно, и что это, самое главное, что это было, ну, там, плюс-минус всегда, то есть вы, скорее всего, не помните себя с другим, вот эта нетерпеливость, она с вами была всегда. Ну и еще у взрослых симптом, конечно, важный, это вот эта трудность в поддержании отношений. Очень часто людям сложно жить в семье, людям сложно взаимодействовать с одними и теми же людьми, потому что люди скучные, ну, в целом, да, как бы. И человек с СДВГ, он все время ищет каких-то новых людей, с одной стороны, с другой стороны, это общение часто такое бывает поверхностное, потому что глубоко погружаться неохота, не получается. Ну, вот, то есть, если вы какие-то еще такие отношенческие вещи у себя тоже замечаете, тоже важно. Есть еще много всего разного, но это уже не входит в симптоматику, которая прям свидетельствует об СДВГ, и дальше это все уже вас психиатр, по идее, должен спросить.
А скажи, пожалуйста, мы чуть-чуть раньше говорили о том, что есть какие-то показатели, которые говорят о том, что эти симптомы мешают твоей жизни, да, и ты говорил про заключенных в тюрьме, и ты говорил про зависимости, и там про невозможность, например, закончить образование. Но вот если мне кажется, если человеку кажется, что у него сколько-то симптомов из перечисленных тобой совпало, но при этом он как-то закончил школу, он как-то завершил высшее образование, он не склонен к каким-то многочисленным или сильным зависимостям. Это что значит? Что ему не нужно думать, о, может быть, это СДВГ? Или что?
Ну, вопрос, зачем ему это тогда? То есть зачем ему подтверждать свой диагноз? Какая разница, есть он у него или нет тогда? То есть это же все условность, это мы себе придумали диагноз, да, какой-то. Это просто вот мы люди, да, вот мы такие, надо бы нам создать классификацию болезней. Прикольно будет, потому что мы тогда можем провести исследование, как вот лучше лечить вот такой набор симптомов, а как лучше лечить вот такой. Хотя мы вообще не знаем даже, откуда взялись. Часто эти симптомы пересекаются в разных болезнях, но мы так вот сделаем, потому что так поудобнее. Вот. А так, на самом деле, каждое состояние — это просто определенный набор огромного количества разных факторов, которые сошлись. Социальные факторы, генетические факторы, физиологические факторы, биохимические факторы, психологические факторы, какие-то там жизненные обстоятельства и так далее. Конечно же, каждый человек, он должен понимать, что это вот такой набор, как мозаика такая, да, в которой вылилось в то, что вот он так себя чувствует, как чувствует. Поэтому есть смысл идти к психиатру, если вас что-то не устраивает. В этом случае вам скажут, там, есть СДВГ, там, нет СДВГ. Если скажут, что есть, то есть лечение. Ну, как лечение, то есть, опять же, симптоматическое лечение, которое позволяет лучше немного концентрироваться, возможно, поможет, возможно, не поможет, как повезет, опять же. Если человека все устраивает, то я просто не вижу никакого смысла в том, чтобы поставить себе диагноз. Ну, разве что, может быть, для того, чтобы объяснить какие-то свои жизненные ситуации. Но, опять же, если эти жизненные ситуации не воспринимаются человеком как проблемы, то и смысл их объяснять.
А скажи, пожалуйста, про лечение. Стало интересно. Это какие-то медикаменты, какие-то упражнения, что это может быть и на какой результат можно рассчитывать?
Ну, самое первое, о чем можно сказать, это вообще психообразование. То есть это как раз, если у человека есть какая-то проблема, ну, он должен разобраться в том, как она работает. Синдром дефицита внимания имеет определенные механизмы работы, которые достаточно хорошо изучены, в которых нуждается, да, каждый человек в объяснении того, что со мной происходит. Вот это лучше всего влияет, это самая первая линия лечения. Это прочитать книжки про СДВГ, посмотреть видео про СДВГ и понять, как все это работает конкретно у вас. Перестать бояться себя, своих проявлений, научиться там несколько более осознанно к этому ко всему относиться. Второе — это построение комфортной среды для человека с СДВГ. Ну вот как я, например, сказал, да, что я не могу работать, ну, на кого-то, мне сложно, я как бы конфликтую, раздражаюсь, когда мне говорят, что мне надо делать, потому что я хочу делать так, как я хочу, я по-другому не умею. Я вот постарался создать такой вид бизнеса, который позволит мне и таким же людям, как я, функционировать без оглядки особенной друг на друга, да, чтобы каждый вот в каком-то творческом порыве жил и делал на благо проекта какие-то какие-то вещи посильные этому человеку, а которые ему не нравятся, не делал. Вот я такую штуку вот придумал, как-то создал и пытаюсь ее развивать. Другой человек может, например, не иметь сложностей с построением отношений с руководством, но иметь сложности в том, чтобы выполнять, ну, какой-то вид работы. Вот он, допустим, идет и договаривается со своим руководителем, что я вот это вообще не могу делать, да, вот я могу писать коды, например, классно у меня получается, я там от этого возбуждаюсь и, в общем, пишу эти коды целыми ночами и днями. Вообще классно, супер, отлично. Но вот аналитикой заниматься не могу, ну, вообще никак. Вот поэтому можно я не буду это делать, потому что у меня не получается. И руководитель говорит, да, отлично, не будешь больше этим делать. Или, например, человек хочет, ну, вообще для человека с СДВГ очень важно сон, питание, физические нагрузки, да, то есть если человек без СДВГ, плюс-минус, он может, ну, как-то вот без этого прожить. Я, например, важнейшими, наверное, шагами в том, чтобы как-то купировать многие симптомы, сделал шаг по отказу полностью от всех там видов зависимости, ну, там, наркотиков, алкоголя, и всегда я стараюсь спать минимум 8 часов, это самое главное, то есть я никогда не, ну, не то, что никогда, конечно, иногда бывает, но я стараюсь, даже если у меня там суперинтересная книга или что-то мне там хочется поделать, я все равно лягу, то есть сон важнее всего, еда важнее всего, физической нагрузки каждый день практически очень важно. Вот это построение такой вот френдли среды для себя, чтобы человек было комфорт, что эти базовые вот эти потребности были закрыты, потому что я знаю точно, что если я посплю там 6 часов, я работать уже буду с трудом, мне это будет тяжелее намного даваться, больше будет отвлекаемости и так далее. То же самое с едой, то же самое с физической нагрузкой. Следующий шаг, когда мы вот эту среду там построили, ну и тут надо понимать, что если среду не получается построить, то есть специальные курсы, я не знаю, как это назвать, тренинг навыков это называется. Вот тренинг навыков СДВГ — это очень важная часть, потому что очень многие люди сами к этому приходят, к тому, что вот мне надо, например, вот так себя мотивировать, да, например, ставить дедлайн таким образом, чтобы я все-таки свою работу выполнял, да, потому что без дедлайнов я не могу выполнять свою работу. Или там записывать вот таким образом, или там количество дел должно быть в день вот такое, и не более того. Или там мне надо обязательно час или два в день ничего не делать, посвящать просто тому, что я буду ходить и ничего не делать, и, в общем, думать или развлекаться как-то бессмысленно. И вот если человек сам к этому не приходит, ко всем этим вещам, то есть вот тренинг навыков. Это очень полезная штука. Выглядит это как некий набор лекций с обсуждениями дальнейшими, когда человеку дают какие-то готовые инструменты, механизмы, с помощью которых он может управлять собственным мозгом для того, чтобы как-то справляться с этими симптомами СДВГ. Есть личная терапия, когда человек занимается с психотерапевтом, тоже достаточно эффективно. Обычно это используется когнитивно-поведенческая терапия, иногда с элементами диалектической бихевиоральной терапии. Это, ну, такой достаточно хорошо изученный, доказательный метод. И последнее — это медикаменты. Но на самом деле тут стоит сказать, что медикаменты часто мы назначаем до терапии, потому что терапия считается не так эффективно все-таки, как медикаментозное лечение. Если у человека прям тяжелый синдром дефицита внимания, то есть он не может, например, сдерживаться, постоянно тратить на что-то деньги или там, не знаю, вступает в какие-то опасные связи или как-то криминализируется, особенно это касается детей, то ребенку могут назначить препараты. Как правило, детям они назначаются, потому что если взрослый дожил до какого-то взрослого возраста, он плюс-минус уже приспособился к этой работе своего мозга и плюс-минус как-то может существовать. Ребенок, он больше склонен к тому, чтобы попадать во всякие криминальные группировки, наркотические трипы и так далее. И поэтому часто назначаются детям. Пугает немного это, потому что во всем западном мире препараты, которые используются для лечения СДВГ, это психостимуляторы на основе амфетаминового ряда. Соответственно, в России это все запрещено, считается наркотиками страшными, и поэтому у нас есть только один препарат для лечения СДВГ, это атомоксетин, который используется достаточно активно, тоже является неплохим препаратом с доказанной эффективностью. Во всем мире это второго ряда препарат. У нас, ну, за счет отсутствия первого ряда есть вот он. Ну, многим помогает. Мне не подошел.
Работает ли это так, что если родители про ребенка в раннем возрасте понимают, что у него, скорее всего, есть СДВГ, подтверждает этот диагноз и начинает что-то с этим делать. Тогда ему во взрослой жизни синдром будет меньше неудобств доставлять?
Ну, конечно, потому что, ну, во-первых, это в целом, как правило, не усугубляется, да, то есть, как правило, человек все-таки склонен к тому, чтобы учиться жить в тех условиях, в которых он живет, и точно так же жить в условиях, когда вот мозг как-то странновато работает, не совсем так, как у всех, но, тем не менее, человек учится к этому. И, естественно, что если родители помогают ему с помощью, там, вот этого тренинга навыков, какого-то адаптированного к ребенку или лекарственной терапии, то человек быстрее адаптируется к жизни, учится с самим собой как-то взаимодействовать, и ему проще в будущем будет, конечно.
Кирилл, скажи, а есть ли у тебя, может быть, какая-то статистика, чтобы понять, вот людей с СДВГ, их примерно, ну, скажем, каждый пятый или каждый 305-й, знаешь ли ты?
Опять же, есть очень разные на этот счет цифры, и, естественно, здесь по странам, ну, наверное, там плюс-минус будет примерно одинаково. Если говорим про детей, то это где-то около там 5% детей. Но, опять же, по разным данным может быть разное. То есть в некоторых странах отмечаются где-то до 15%. То есть где-то от 5 до 15%, вот плюс-минус, да. Но из-за того, что в разных, ну, то есть вот МКБ-10 долгое время использовался, МКБ-11 только сейчас. То есть сейчас, скорее всего, будет увеличение количества процентов, потому что в новой классификации болезни международной уже есть такой диагноз, и его будут выставлять, конечно же, уже большему количеству людей, поэтому, я думаю, это может цифры еще поменяться. В России статистики нету.
То есть пока это довольно небольшое количество все-таки?
Ну, относительно, ну как, каждый даже 20-й, мне кажется, это очень много. Ну, то есть, смотрите, вот каждый 20-й, это представьте себе, что в каждом классе есть один или два человека с этим состоянием. Mm-hmm. Вот примерно так. Mm-hmm.
А можно ли вообще с СДВГ выйти в ремиссию навсегда?
Это не болезнь, поэтому здесь нет такого показателя, как ремиссия. Но это как вот если, допустим, нет пальца одного, да, то есть мы же не считаем, что можно как-то вырастить этот палец. Мы просто живем без пальца, да, на гитаре играем странно. Но в целом это скорее просто вид работы мозга. Мозг работает немного по-другому, не так, как обычно. Но опять же, что такое обычно? Обычно это то, как у большинства работает. Это не значит, что если у какого-то процента людей это работает не так, это значит, что это что-то такое, прям болезнь какая-то. Да нет, просто вот есть такие люди, есть такие. Но лекарства, если мы говорим про лекарства, то, конечно, лекарства действуют короткий промежуток времени, это там от 4 до где-нибудь 10 часов в среднем.
А скажи, пожалуйста, в связи с этим, можно ли называть людей с СДВГ нейроотличными? И что вообще это значит в таком случае?
Ну, можно, конечно, называть нейроотличными, можно как угодно называть. Это же термин такой достаточно новый, и, наверное, он подразумевает то, что есть нейротипичные люди с определенным набором каких-то, скажем, возможностей, да, то есть когда у нас вот есть вот эта работа мозга, к которой большинство популяции относятся, и в этом случае человек вот в среднем такими характеристиками обладает. А человек с СДВГ обладает, ну, немножечко другими характеристиками, таких людей меньше просто, поэтому они называются нейроотличные, точно так же, как люди, например, с аутизмом.
Скажи, а можно ли предположить и считать, что у СДВГ есть какие-то классные, неожиданные, положительные и позитивные стороны, помимо вот тех трудностей, с которыми сталкивается человек и там, его работодатель, например?
Это очень этический такой вопрос, да, потому что, конечно же, вот мы разговаривали однажды на подкасте у меня с Женей Дашковой, это специалистка, в общем, по СДВГ, у нее много материалов разных интересных по СДВГ. Когда я ей задал примерно такой же вопрос, она сказала, что это все должно быть с поправкой на то, что может быть, у этого и есть что-то хорошее, но только в том случае, если ты уже не в тюрьме и не на героине. В этом случае, да, как будто бы можно обнаружить какие-то позитивные вещи, но с большей вероятностью можно обнаружить себя вот в этих двух обстоятельствах. Вот, а так вот, ну, опять же, у всех все немножечко по-разному. Многие восторгаются вот этим неким гиперфокусом, способностью держать, наоборот, очень сильно внимание на том, что очень сильно нравится. Ну и вообще, в принципе, вот способность человека, чтобы ему нравилось вот настолько сильно. Действительно, у людей, которые называются нейротипичными, я не часто вижу, что они настолько прям вот загораются какими-то проектами, как это делаю я, к примеру. Для меня иногда это просто, ну, я вот днем и ночью начинаю думать об этом, и это, конечно, приводит к тому, что много чего можно придумать. То есть можно на интересные вещи обратить внимание, можно быть очень работоспособным, можно быть очень таким вдохновленным, чувствовать много энергии. Но опять же, это вопрос в том, что к этому надо относиться очень осторожно, потому что у меня есть большая проблема в том, что я набираю вот кучу таких проектов. Один мне уже надоел, но надо его закончить. Второй находится на этапе там старта, его надо начинать, он уже начинает поднадоедать. Следующие два, которые прям супер, вот сейчас я ими горю, и я понимаю, что мне просто на все не хватает времени, потому что один проект накладывается на другой, и в итоге это создает дикий уровень тревожности. И, конечно, когда я набираю кучу проектов, иногда мне становится просто очень тревожно от того, что их так много, от того, что мне не остается времени на то, чтобы отдыхать, и я начинаю корить себя за то, что я опять нахватал кучу всего, и что мне надо теперь тратить на это огромное количество времени, и что это ничего хорошего, и начинается вот это самообвинение, самобичевание. Конечно, в итоге вот этот гиперфокус, я к чему это все, который как бы классный, который дает очень много энергии, приводит к тому, что я начинаю очень сильно уставать. А это еще с тем, что я, в общем, слежу за своим сном, питанием, физической нагрузкой, а люди, которые к этому еще относятся не очень осознанно, могут еще из-за этого переставать спать, сидеть целыми днями работать и в итоге выгорать очень быстро, намного быстрее, чем без этого гиперфокуса. Поэтому да, с одной стороны, это дает возможность смотреть на разные вещи с очень таких творческих ступенек, с другой стороны, это может приводить к дикому выгоранию, поэтому не знаю уж, хорошо это или плохо.
Сталкивался ли ты, раз для тебя это такая личная в том числе история, с какими-то стереотипами и мифами об СДВГ. Ну, например, может быть, кто-то, я с таким сталкивалась, считает, что СДВГ — это что-то менее серьезное, чем, например, другие заболевания, как... Ну, видишь, ты же тоже говоришь, что СДВГ — это не заболевание, да? И кто-то считает, что это не так серьезно, как депрессия или биполярное расстройство. С чем ты еще сталкивался из таких недопониманий и стереотипов?
Ну, во-первых, есть вот этот миф, либо что это какая-то болезнь, да, которой вот мы все заболели каким-то образом. И это действительно такой достаточно вредный миф, потому что он рождает ощущение того, что такого человека надо прям вот лечить. Ну, то есть не помочь ему как-то, да, а как-то вылечить. И это касается, как правило, в первую очередь детей. То есть дети из-за этого достаточно сильно страдают, потому что родитель, он же не хочет заниматься с ребенком в большинстве своем. Он не хочет потратить кучу времени на то, чтобы объяснять человеку, что вот так работает твой мозг, ты там типа можешь отвлекаться, ничего страшного. Родитель, ну, сам человек, да, он устал на работе, он раздражается, у него, может, у самого там СДВГ. И, естественно, человек пытается найти какие-то волшебные таблетки, волшебные добавки или что-нибудь там остеопата какого-нибудь подключить для того, чтобы быстрее вылечить. Это все, конечно, не работает. И лекарственная терапия, она тоже должна назначаться очень осознанно. И помимо лекарственной терапии, конечно, должна быть терапия обычная. Второй момент — это, ну, наоборот, да, то есть люди говорят, что синдром дефицита внимания — это никакое не состояние, не заболевание, это вообще-то это что-то несуществующее, то, что люди себе напридумывали, а на самом деле возьмись за ум и иди учись. Ну, я вот как счастливый обладатель этого состояния могу сказать, что это иногда просто невозможно. Вот в школе, например, вообще не помню, чтобы я мог дома сделать какие-то уроки. То есть я приходил уже на учебу, и там иногда, вот как раз, когда мне было страшно, что мне поставят там двойку, на фоне этого страха я как-то мог что-то выполнить быстренько там за 15 минут до начала. Но так, чтобы дома, ну, у меня, наверное, начиная от класса с пятого, вообще ни разу такого не было, чтобы я дома что-то выучил. К сожалению, это достаточно сложно, и для ребенка, который не понимает, что с ним происходит, особенно это может быть достаточно пугающим. Еще один миф, конечно, это то, что у всех проходит, да, что вот недавно буквально мне прислали в Инстаграме видео, где психиатр рассказывает о том, что СДВГ есть у взрослых, а у детей во взрослом состоянии оно либо исчезает, либо переходит в биполярное аффективное расстройство, там, шизофрению или во что-то еще. На самом деле, конечно, ничего никуда не переходит.
Скажи, а есть ли все-таки зависимость такая, что, например, человек с СДВГ с детства, он более предрасположен к тому, чтобы позже обзавестись еще биполярным расстройством, например? Или все-таки нету такого?
Есть такое, причем есть две темы исследований. Первое — это исследования, которые доказывают буквально-таки, что СДВГ очень часто идет вместе с какими-то состояниями. То есть есть СДВГ, и на протяжении жизни выше вероятность у таких людей заболеть чем-то еще. И второе — это то, что появляется исследование, что СДВГ сам как будто провоцирует даже возникновение некоторых состояний, то есть является, ну, вот неким таким триггером. Мифов на самом деле много. Мне, например, всю жизнь говорили, что я лентяй, и что я еще невоспитанный какой-то, а на самом деле у меня родители меня воспитывали прям вообще. Ну, просто когда у тебя синдром дефицита внимания, ты, во-первых, не очень понимаешь всегда, как тебе надо действовать, ты очень импульсивен, и тебе хочется громко разговаривать в общественных местах, и ты не очень понимаешь, почему ты не должен так делать. И, в общем, вот это, вот, мне кажется, большая проблема. Говорят, что это какое-то плохое воспитание, или что это лень, что человек не может сделать уроки. Ну, вот таких мифов тоже я достаточно много слышал. Ну и, конечно, что вот этот тоже миф в другую сторону о том, что дети с СДВГ, как и там с аутизмом или еще с чем-то, обладают каким-то обязательно вот гениальностью или какой-то необузданной просто фантазией и могут из-за этого стать очень известными и вот добиться чего-то большого в жизни. На самом деле, конечно, это не так. Да, действительно, есть вот какие-то особенности, которые можно использовать, но я убежден, что эти особенности не дают никакой привилегии, никак они не увеличивают возможность человека к тому, чтобы он чего-то добился в жизни, в понимании, опять же, каждого периода развития жизни на нашей планете.
Кирилл, как профессионал и как человек, у которого лично есть СДВГ, какие, на твой взгляд, ну, может быть, 5, или чуть меньше, или чуть больше, самых действенных, на твой взгляд, способов поддержать человека с СДВГ?
Наверное, поддержать — это просто принять то, что есть разные люди. Вот мне кажется, что это единственное, на самом деле, что необходимо любому человеку, и в том числе человеку с какими-то некими особенностями работы головного мозга. Это даже не поддержка, а, ну, просто принятие того, что есть разные люди с разной работой вот этой штуки у нас на плечах. Мне кажется, что этого достаточно. Вообще тут вот поддержать — это, наверное, не, может быть, не очень правильная формулировка, потому что многим людям не особо хочется, чтобы их кто-то поддерживал, да, потому что поддержать можно, если он об этом попросил, поддержать можно, если человек вот прям в этом нуждается, например, ребенок. Тогда да, конечно. А так, в целом, ну, просто если вы заметили у своего близкого какие-то симптомы такие, вы можете с ним об этом поговорить, можете скинуть какие-то видео или вот этот подкаст, и, возможно, человек таким образом лучше разберется в себе, там, сходит к психиатру, если это будет необходимо.
Если попросить тебя дать советы для людей с СДВГ, какие в этом случае, на твой взгляд, самые, может быть, действенные тоже лайфхаки, как себе помочь в повседневной жизни? Ты уже перечислил, да, какой-то распорядок дня и рутину, следить за сном, следить за питанием и физической нагрузкой. Может быть, что-то еще, что тебе кажется критично важным?
Я считаю, что очень важно стараться сделать как можно больше свободного времени. То есть это очень важно для того, чтобы ваш день не был переполнен какими-то делами. Это крайне важно. То есть должно быть в идеале какое-то достаточно ограниченное количество дел. Таким образом вам будет легче существовать. Второй момент — это надо вот постараться научиться каким-то образом себя мотивировать к сложным процессом, да, то есть не отказываться от этих сложных процессов, потому что отказ от того, чтобы читать, все равно приводит нас к потреблению какого-то контента, просто более простого. И наш мозг к этому тоже начинает привыкать, и, естественно, это ни к чему хорошему не приводит. То есть очень важно, чтобы у вас была разнообразная деятельность, таким образом вы убережете себя в том числе от возникновения каких-то зависимостей. Да, сон, питание, физические нагрузки — это, наверное, самое важное. Ну и я думаю, что еще крайне важно все-таки психолог, потому что очень часто люди с СДВГ сталкиваются с вот этим внешним влиянием среды, которое, ну, неким образом показывает вектор того, как человек должен двигаться в этой жизни, в этом мире. И, естественно, этот вектор может сильно отличаться от того, как движется человек с какой-либо особенностью, в том числе СДВГ. И это может сильно влиять на самооценку, сильно влиять на мотивацию. Лучше постараться, чтобы у вас было какое-то психологическое консультирование, было место, где вы можете рационально взглянуть на то, что происходит в вашей жизни, принять какие-то решения, исследовать то, что с вами происходит. Это, наверное, самое важное.
Кирилл, спасибо тебе.
Спасибо большое.
Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если слушаете нас там. Нам, правда, очень важно знать, что вы думаете об этом подкасте.